«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в центре общественного внимания оказалась Государственная Дума. Депутат Владимир Жириновский предложил судить за измену Родине своего коллегу по парламентским скамьям и оппонента по фракции депутата от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова за то, что он ездил в Соединенные Штаты Америки на конференцию организации Freedom House. Тем самым поставлено под сомнение вообще право парламентариев на самостоятельную политическую деятельность. О том, не превратится ли Государственная Дума в пародию на парламент, мы сегодня беседуем с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, теряет ли Государственная Дума, нижняя хотя бы палата российского парламента, те функции, которые ей даже предписаны Конституцией, были присущи все эти 20 лет?
На мой взгляд, не теряет, но теряет ориентацию в пространстве. То есть с тех пор, как Гудков-старший сдал мандат, власть, ну, прежде всего, сами депутаты, сам парламент, а потом уже власть в целом, не знают, как ответить на эту ситуацию, которая фактически переходит уже в цепной формат, и получается цепная реакция. То есть сначала был один депутат в одной фракции, потом этот процесс перекинулся на другие фракции, включая «Единую Россию», это принципиально важный момент. Сейчас мы видим, что все то же самое переползает на сенаторов, на Совет Федерации. Думаю, что не останутся, естественно, в такой ситуации все нижние, муниципальные советы, парламенты. Там уже, конечно, это будет умножаться и масштабироваться. Я думаю, что это далеко не конец процессу, как бы его не хотелось кому-то остановить, потому что он, на мой взгляд, не останавливается какими-то юридическими контрмерами, то есть когда депутат говорит, что да, мне это положено по закону, там где-то он на собачку на свою, на попугайщика, на несовершеннолетнего ребенка квартиру переписал, а это не ложится в черепные коробки российского населения. То есть люди должны получить четкий ответ, что те, кто представляет их в парламенте, они абсолютно чистые люди. Избиратели хотят видеть, что нет вот таких законодательных, юридических уходов от проблемы. А в целом, я думаю, ситуация вытекает в сторону, когда парламент, по сути, должен поменять некоторые свои функции, отказаться от некоторых своих функций. Ну, допустим, у нас в свое время, ну, еще в Советском Союзе, был, ну, практически такой же парламент, только денег там не было. Деньги не вращались внутри этого главного законодательного органа, соответственно, не было коррупции и всех остальных негативных проявлений. А мне кажется, если бы в эту сторону ситуация пошла, то и власть бы поняла, как ответить на вот эту цепную реакцию, и страна бы в целом успокоилась. То есть я бы дал вот такую рекомендацию, как эксперт.
Как, по-вашему, разъедает ли парламент изнутри вот эти новые правила игры, расследования подлинности диссертаций, подлинности налоговых деклараций?
Естественно, разъедает, но помимо того, что депутаты, как избирателям, кажется, не должны иметь, пусть даже задекларированных, но ненормально больших денег, которые невозможно заработать, даже если ежедневно работать по 10 смен, это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, что депутаты, многие, ну скажем, ряд депутатов, обманывают еще и по другим направлениям и избирателей, и своих коллег. То есть, если ты не умеешь грамотно формулировать свои мысли, писать по-русски, не в совершенстве владеешь русским языком, а ты тем более не можешь представлять население, граждан Российской Федерации в высшем органе законодательной власти. Если ты не можешь написать диссертацию самостоятельно, то ты тренируйся, что называется, на запасном поле, поработай где-то в районном совете, потом переместись в областной и так далее. То есть люди такого уровня, с такой подготовкой, они, естественно, по определению не могут работать в высшем органе государственной власти. И я думаю, что этот аспект, этот фактор еще более важный, потому что мне самому нравится русский язык, я люблю тех людей, которые грамотно говорят по-русски, пишут по-русски, но это всем нравится, нормальным русским людям, поэтому мне кажется, что только такие люди грамотно и должны представлять наших избирателей. Тогда они, соответственно, будут правильно формулировать мысли, тогда они правильно будут писать законы. Если человек не умеет говорить и писать по-русски, какой закон он может написать? То есть это основа, база всего остального депутатского набора.
Как вы считаете, посягнули ли депутаты сейчас на самое святое, вот на право ездить за границу, хотя бы пока это право отбирают у оппозиции, но со временем, как мы видели по случаю с Пехтиным, это аукнется и на саму партию власти?
Я думаю, что депутаты, прежде всего, у нас сейчас нет одномандатников, они прежде всего представляют какие-то политические партии. И они должны отчитываться прежде всего перед своими фракциями, а потом уже перед спикером Государственной Думы, ну, то есть перед более вышестоящими в данном случае органами. Потом партия должна следить за своими депутатами, куда, зачем они ездят, какие вопросы там решают. Депутаты у нас представляют регионы, которые до сих пор не ухожены во многих отношениях, не оборудованы. То есть там масса проблем. И, на мой взгляд, депутат, представляющий ту или иную фракцию, избранный от конкретного региона Российской Федерации, должен ездить не за рубеж, он должен ездить по стране, он должен посещать свой регион. И когда у него избиратели, ну, дойдут до такого финансового состояния, чтобы они смогли ездить с помощью вот этого депутата, который их представляет в парламенте, в ту же Америку, в Европу, тогда, соответственно, совершенно спокойно депутат может после них тоже ездить. Ну, кому-то он, допустим, поможет там по линии здравоохранения, кто-то по другой причине поедет за рубеж. И если в этом случае уже вслед за ними, в хвосте, как бы, поедет тот, кто им помог это сделать, никаких вопросов, никаких нареканий в адрес депутата не будет. То есть тут надо лошадь поставить впереди телеги. А когда избиратели видят, а тем более избиратели каких-то, ну, достаточно глухих регионов, глухих в экономическом смысле, прежде всего, загнанных регионов, что они даже не в состоянии на общественном транспорте проехать на работу и с работы, или как вот девочка не смогла, буквально вот свежая новость, информация, нет денег просто до школы, и из школы ей проехать, а это достаточно большая сумма, и на этом фоне они видят, что их избранник путешествует по всему миру, более того, в ходе парламентских каникул отдыхает в Карибском море там, или еще где-то на островах. И это очень серьезно возбуждает не просто депутатов, избирателей этого конкретного депутата, а всю страну в целом. Это очень тревожный симптом. И власть, на мой взгляд, первой должна обратить на это внимание, ну, чтобы стабилизировать просто ситуацию в стране.
А как вы считаете, почему это поручили Жириновскому, а не партии власти? Вот сама выступила за самоочищение, с самокритикой, чтобы взять эту инициативу как бы на себя и груз ответственности, и все ее плюсы.
Ну, я не знаю, кто поручал или не поручал Жириновскому озвучить этот тезис. Проблема в том, что представители партии «Единая Россия» фактически загнанный в угол. То есть не Жириновский, но он, конечно, может озвучивать ту или иную, комментировать актуальную новость, не Миронов, а именно представители «Единой России» должны дать вербальный ответ, подчеркиваю, не юридический, не в законодательной плоскости, а успокоить избирателей, сделав более интересные заявления, чем их делает Жириновский. К сожалению, в такой большой фракции таких людей не нашлось. То есть на пропаганду, которая фактически выброшена против, ну, «Единой России», в том числе и всех остальных парламентских фракций, на пропаганду должна быть грамотная контрпропаганда. То есть на какие-то информационные поводы, яркие вбросы информационные, надо отвечать абсолютно в той же плоскости. То есть нельзя отвечать на информационный повод какими-то юридическими выкладками. Этого никто не поймет. Яркий, четкий, понятный ответ. чтобы успокоить избирателей. Иначе ситуация загоняется в угол. Прежде всего для партии власти, потому что все остальные парламентские фракции, вот что-то затихло, «Справедливая Россия», ну, включая вот и ЛДПР и так далее, они думают, что они сохранятся. Ну, то есть, если вдруг что-то случится, если ничего не случится, значит, на следующих выборах в Думу 7-го созыва, что переформатируется «Единая Россия», ну, или будет заменена каким-то аналогом, может быть, там, Общероссийским народным фронтом, а они сохранятся. Так вот, я хочу сказать о том, это, по-моему, абсолютно очевидно, что если не будет «Единой России», не будет тем более всех вот этих партий ельцинского призыва. То есть «Единая Россия», как это ни странно, и на это почему-то мало обращают внимание, это самая свежая партия политическая. Пусть она переформатирована, там собрала или там получилась из каких-то других партий, то есть такая сложносоставная конструкция. Тем не менее, формально, объективно, это гораздо более новая организация, чем все партии ельцинского призыва. Поэтому при грамотном подходе, при правильной постановке, пропагандистской постановке вопроса, «Единая Россия» могла бы на этом сработать. А сейчас, получается, она как бы виновата в основном, а все остальные партии не виноваты и наколачивают себе, набивают политический капитал под шум волны. Ну, можно это считать моей рекомендацией партии власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, не превратится ли Государственная Дума в пародию на парламент, мы сегодня беседуем с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Государственная Дума в пародию на парламент. Мы сегодня беседуем с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития, у нас в студии. Как вы считаете, не грозит ли роспуск нынешнему составу Думы, если это вот как карточный домик посыпется вся ее вертикаль и потребуются какие-то свежие лица?
А если Дума буквально в ближайшее время, в ближайшие месяцы не найдет грамотного, четкого ответа, ну вот в той информационной плоскости, о которой я говорил, то цепная реакция будет умножаться, масштабироваться дальше. Естественно, на каком-то этапе кто-то поставит вопрос, и эти информационные поводы тоже будут умножаться, масштабироваться внутри России о том, что может быть распущена Дума 6-го созыва. Сейчас опросы проводятся во многих средствах массовой информации на эту тему, и в российских, и зарубежных. То есть почва тестируется напрямую, почва щупается, и даже, я бы сказал, готовится, ну вот, внутри, в рамках общественного мнения. Общественное мнение тем самым готовится к возможному роспуску. А если случится, ну вот так теоретически представим себе, до конституционного срока такой роспуск, то следующая Дума, она не сможет взять в руки организацию процесса, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, как это выглядит сегодня. Сегодня определенное существенное большинство, нужное большинство голосов в руках определенной партии, она влияет на процесс, управляет этим процессом, хотя в целом, конечно, количество мандатов меньше, но если ситуация будет не готова, она может потерять и это. Невозможно будет перекинуть мгновенно вожжи на другую лошадь, то есть, ну вот говорят о том, что, допустим, в следующей Думе там какая-то другая организация может заменить партию власти, по сути, став партией власти. Если это произойдет в рамках конституционных сроков, тогда да, это в принципе может произойти и, наверное, должно произойти после всего того, что мы наблюдаем сегодня, хотя до конца работы Думы еще очень много времени. Но если это произойдет вот на так называемом перепутье, то ситуация в целом вот с Госдумой, она может дестабилизировать Россию в целом. Поэтому здесь нужно искать тех экспертов, специалистов, хотя они есть. Я не понимаю, почему. Есть советники определенные в той же «Единой России», там очень серьезный аппарат, они получают за это деньги, люди. Почему они ответов не дают на эту ситуацию, мне абсолютно непонятно. Потому что в ряде случаев, конечно, находят какую-то недвижимость необъявленную, не задекларированную у тех или иных депутатов, а где-то такой недвижимости может не быть, то есть депутат просто под раздачу, что называется, попадает, и все равно ни в том, ни в другом случае нет какой-то внятной реакции, внятной защиты для собственных депутатов. То есть тут советники, эксперты, я уж не знаю, как их там назвать, пиарщики, политтехнологи должны реагировать. За что они получают деньги, непонятно. Ситуация идет под откос. Ну, пусть в какой-то определенной степени, но это может потом масштабироваться.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте, Яков из Москвы. Владимир, вы уже задали мой вопрос, но я хочу его расширить. Задать еще второй. Вы спросили по поводу досрочных выборов в Государственную Думу. Значит, вопрос у меня такой. Как вы считаете, если все-таки они состоятся, у кого больше шансов? У нынешних оппозиционных партий эти выборы выиграть или у нынешней правящей партии? Вопрос второй. Вчера в программе «Право голоса» на ТВ-центре обсуждалась тема лишения депутатов, лишения иммунитетов депутатских. Оппозиционеры, они были представлены на ДПР и КПРФ, утверждали, что все это делается для того, чтобы, значит, партии «Единой России» удержать власть. Вот. Как вы считаете, это действительно политическое решение? Да, и третий вопрос, тоже, значит, связанный с первым. Как вы считаете, вот это вот новое законодательство по мажоритарным округам, оно действительно больше помогает оппозиции или правящей власти? Спасибо, будьте здоровы, до свидания.
Начну с третьего вопроса по поводу возврата к одномандатникам, то есть пополам опять будет формироваться Госдума. Я думаю, здесь нет никакой сенсации. То есть мы уже имели такую систему, видели, как она работает. Каких-то особых улучшений, изменений в жизни населения та система не принесла. Поэтому ее решили рихтовать, корректировать. И мы имеем ту систему выборов в Государственную Думу, которая сейчас действует. Поэтому возврат механический опять к той системе, он ничего не изменит. Все будет то же самое. А далее вопрос прозвучал по поводу, если вдруг теоретически случатся выборы незапланированные в Государственную Думу, то может ли оппозиция доминировать на этих выборах? А, на мой взгляд, сейчас вот эти досрочные выборы невыгодны как партиям, не только партии власти, а всем партиям парламентским, потому что, по сути, они поддерживают партию власти, как невыгодно им, так и невыгодно оппозиции. Потому что у нас нет и в целом оппозиции, и той конкретной политической партии, силы, на которую бы в случае таких досрочных выборов российский избиратель мог бы обратить внимание. Вот так, навскидку сразу, нет ни одной такой партии. И даже не навскидку, а подробно разобравшись, их нет, этих организаций. Поэтому, если выборы такие произойдут, я хочу еще раз этот момент подчеркнуть, ситуация в целом стряхнется, еще более серьезно дестабилизируется, и от этого не выиграет никто.
Что-то про иммунитет тоже наш слушатель спросил, что говорит, вчера по Третьему каналу обсуждали лишение иммунитета, что как бы это ни повлекло репрессии против оппозиции.
Нет, никаких репрессий против оппозиции не будет. Дело в том, что репрессии может осуществлять только группа людей, ну, изначально с определенным ментальным складом. Ну, грубо говоря, вот Сталин, он изначально был Сталиным. И это чувствовалось, это было видно. Это не просто так проводить репрессии. А у нас сейчас не будет никаких репрессий. Но вы даже видите, если человек увлечен в каких-то коррупционных махинациях, он просто убирается с должности. Причем я хочу подчеркнуть, человек, не приближенный к власти, какой-то тот или иной товарищ, так условно и назовем, как сейчас это называется, его убирают с должности, фактически дают возможность, закрыв глаза, уехать ему куда-то и заниматься каким-то бизнесом, другим бизнесом напрямую. Я не думаю, что власть хотела бы, чтобы вот ситуация выглядела именно таким образом. Просто для того, чтобы пресечь вот подобную тенденцию, нужны люди другого склада. Но, видимо, в партии власти их просто нет, таких людей. Этих людей видно сразу. То есть это люди абсолютно другого склада, с другой степенью решительности. Поэтому ни оппозиции, ни каким-то депутатам или сенаторам, у которых в ближайшее время исчезнет из внутреннего кармана пиджака мандат, им ничего не угрожает. Они будут заниматься бизнесом, их никто не посадит, не расстреляет. Хотя вот по поводу слова, термина «расстрел», я бы сказал особо, что на фоне всех вот этих скандалов в Госдуме, вот буквально за последние несколько месяцев слово «расстрел» присутствует во всех интернет-форумах, во всех голосованиях. Люди требуют не просто конфискации имущества, ну, соответствующей рихтовки закона под это. Им, опять же, здесь неинтересна вот эта юридическая составляющая. Они хотят, чтобы те люди, которые украли бюджетные деньги из сырьевой страны, у нас не так много денег, чтобы они пострадали физически. Людям уже не нужно ничего. Они хотят самоудовлетвориться. И вот эта тенденция, по-моему, самая серьезная из всего того, что мы обсуждаем.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, это Петр из Москвы. Алло.
Да-да, Петр, да. Ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот в 91-93 году Россия пошла по такому пути, который сегодня мы обсуждаем, в отличие от бывших стран СССР, там Прибалтика, там Советского Блока, все те страны стали парламентскими государствами, парламент там облечен властными полномочиями, достаточными, чтобы формировать правительство, вот, менять направление движения. В конце концов, Россия пошла по такому пути, по которому, собственно говоря, этот парламент и является пародией, чтобы мы тут не обсуждали, как бы мы не переставляли тут все эти фишки, связанные с деньгами и так далее. Это было создано в 93-м году. Получилась такая усеченная власть, напоминающая, ну, начало 20 века в России. Такая конституционная монархия с самодержавием, православием и народностью. А вот что Россию толкнуло на этот путь? Ведь этот путь, собственно говоря, в никуда. Вот все эти болезни, которые были в царской России, они вылезают и сегодня. Ну и вот эти реформы, которые мы проводили, все это фальшь, все это воровство и все это большая ложь. Я не говорю, что Запад, он святой там, и там все хорошо, но мы-то по какой причине влезли в эту яму и в эту пародию на парламент, на парламентскую систему, на демократию, в конце концов? Если ответите, спасибо.
Очень интересный вопрос. Ну, в 93-м году, вообще в начале 90-х, когда у нас появилась новая суверенная Россия, нам не казалось, что парламент – это некая пародия. Наоборот, это воспринималось как новый орган власти, который наконец-то отрегулирует весь тот негатив, который в то время на постсоветском пространстве, ну, в первую очередь, конечно, в России присутствовал. Началось это, я хочу это подчеркнуть, не в 93-м году. Я бы хотел посоветовать нашим зрителям, слушателям прочитать, есть очень интересный произведение Герберта Уэллса, по-моему, называется «Болезнь парламентов». Написано это, соответственно, было достаточно давно, но даже не он открыл эту болезнь парламентов. Она появилась с появлением парламентов автоматически. Мы судим с нашей колокольни. То есть вот мы, россияне, видим, что парламент не функционирует в том режиме, в котором нам бы хотелось это видеть. Мы говорим, что вот Латвия пошла по какому-то другому, ну, более интересному, скоростному, что ли, пути. Если спросить жителя Латвии, Литвы, Эстонии, ну, любой другой страны, Грузии, какой угодно страны постсоветского пространства, он даже резче будет реагировать на свой местный парламент национальный, чем мы формулируем свои, как бы, мысли, чаяния по отношению к своему российскому парламенту. Поэтому мы, на мой взгляд, находимся в одной и той же абсолютной ситуации. У нас сейчас по прошествии 20 уже с лишним лет после развала Советского Союза есть возможность сравнивать сегодняшний парламент с теми парламентами, которые которые были раньше, в 70-е годы, тем более в конце 80-х, вот в 88-м году некий новый тип парламента был созван в Российской Федерации, мы совсем, а тем более уж с тем, что было в царское время парламента, мы имеем возможность сравнивать, и нам кажется, что сегодняшний формат хуже, он не хуже, он такой же практически, как во всем цивилизованном мире, просто нам, когда мы имеем возможность сравнивать, кажется, что мы имеем вот этот плохой вариант, когда у нас было там в какой-то период истории более хороший вариант.
Да, все помнят те надежды, которые связывало общество со съездом народных депутатов СССР в 89 году. И вот они не оправдались, уже 24 года будет в этом году выбором.
Там, кстати, то же самое, Владимир, если помните, там тоже был компромат, все то же самое, только в несколько других формах. Чемоданы с компроматом, гдлян, все то же самое. Сейчас, кстати, было бы интересно посмотреть.
Да, находили 3-литровые банки с алмазами в Узбекистане.
И какие надежды были на гдляна, сейчас это смешно.
Слушаем вопрос, добрый вечер.
Алло?
Да-да, ваш вопрос, Григорий Трофимчук.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это Виталий Евдокимович, город Лобня. У меня такой вопрос. Не считаете ли вы, что численность Думы слишком велика? Ведь не секрет, сейчас это вполне очевидно, что большая часть думских работников смотрит на это, на свою должность, как на синекуру. Ну, по-русски говоря, кормушка. А если численность будет меньше, значит, качество работников может быть больше, подконтрольность выше, значит, легче работать, и большее качество работы будет. Спасибо.
Да, очень хороший вопрос. У нас действительно с демографией в России до сих пор ситуация не выправилась. Количество населения уменьшается, и встает вопрос, а какое же количество депутатов должно представлять вот это население, с учетом того, что у нас есть более мелкие, я имею в виду не политически мелкие, а по численности парламенты, районные советы, областные и так далее. То есть я бы даже рассматривал не численность Государственной Думы, совокупную Совета Федерации, а в целом численность депутатского корпуса. Потому что масса людей, тысячи людей, как бы не десятки тысяч, с учетом вот всех этих муниципальных структур, тоже сидят на государственном бюджете. Тут есть несколько вариантов. Может быть, следовало бы оставить количественно такой же парламент, убрав, допустим, Совет Федерации, оставив Госдуму в том же самом количестве, 450 человек. Может быть, стоило бы оставить и ту, и другую часть нашего в целом федерального собрания, и Совет Федерации, и Госдуму, но убрать часть депутатов с бюджетного финансирования. Ну, как это раньше было, человек работал у станка, занимался творческой деятельностью, раз, там, условно говоря, в полгода приезжал, голосовал, рассматривал соответствующие законы. Или третий вариант – сокращать в целом и численность Госдумы, как предлагает наш слушатель, но тогда, соответственно, каждый депутат должен отчитываться за то, а что же он конкретно сделал. Не куда он съездил за время своей легислатуры, так называемой, а что он конкретно сделал. Поэтому это очень важный вопрос, и я думаю, что он встанет неизбежно, если, опять же, «Единая Россия» и все парламентские партии, которые к ней фактически приклеены, спаяны с ней, не найдут ответа на те тенденции негативные, которыми сейчас как бревном пробивают федеральное собрание. Этот вопрос встанет в том числе на повестку дня.
Вы думаете, будет в этих статьях пересмотрена даже Конституция? Там же все это оговорено, сколько депутатов и сколько палат в парламенте.
Когда ситуация стряхивается, стабильная ситуация, которая действует много лет, к которой мы привыкли, тогда все вопросы и по структуре, и более серьезные политические вопросы, которые вокруг Госдумы вертятся, они все встанут в пакете. И появятся даже такие вопросы, о которых мы сегодня не задумываемся. Ну вот, например, вопрос о численности Госдумы, о нем не задумывались. То есть мы сейчас говорим о том, что вернется опять формат, когда пополам будут избираться и по партийным спискам, и одномандатным многомандатнике, а вот вопрос о численности не вставал. И если наши избиратели, фактически наши слушатели, уже пропитались этим вопросом, по крайней мере, они его ставят перед самими собой, задают сами себе, то власть должна предусмотреть, что это может быть. Может быть, следовало бы нагрузить более серьезной работой Совет Федерации, потому что сейчас в основном по поводу Госдумы весь вот этот негатив вертится. Но Совет Федерации часто обвинялся в том, что это совершенно непонятно для избирателей, тем более избиратели не имеют никакого отношения к выборам этой структуры, совершенно непонятная структура. То есть она должна показать свою работу. Вот, то есть эту работу почти физически избиратель должен пощупать. Он должен понять, чем работа депутата Госдумы отличается от работы сенатора. Пока что видна какая-то, кому-то, для кого-то со знаком плюс, для кого-то минус, работа Госдумы, но работа Совета Федерации не видна. Это большой вопрос для Совета Федерации, и я думаю, Совет Федерации, конкретные люди, которые там работают, должны учесть вот все то, что появляется в головах избирателей.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Федор, Петербург.
Добрый день.
Вы знаете, я бы не совсем согласился с господином Трофимчуком. Вот он говорит, Единая Россия, новые лица. Вот Вахова, Мизулина, господин Морозов, по-моему, они там лет 30-20 уже сидят. То есть это абсолютно необновляемая структура. Что касается репрессий, конечно, Путин не будет производить против своих коррупционеров каких-то репрессий. Зачем ему это надо? Вот против оппозиции репрессии действительно идут, и 6 мая, и таких случаев очень много по России, и они будут усиливаться, если оппозиция дальше будет протестовать. А что касается вот вашей идеи, что будет дестабилизация в случае их новых выборов, конечно, ее не будет. В Думе нет никакой оппозиции. Партия Жириновского, ЛДПР и справа России Миронова – это абсолютно управляемые конторы. Вот, действительно, вместо «Единой России» может посадят «Народный фронт». Я не вижу никакой дестабилизации. Дестабилизации вообще. Путин абсолютно точно укрепляет грамотно свой режим, закручивает гайки. Коррупции, кстати, меньше от этого тоже не становится. И на самом-то деле, вот сегодняшняя, например, тема, которую обсуждают все, Жириновский по приказу из Кремля грозит развязать репрессии против последних оставшихся в Думе более-менее приличных людей, вроде Дмитрия Гудкова. Вот я хочу спросить у вас, это что, вообще нормально в таком духе в сталинском запугивать депутатов, которые ездят по всему миру, пытаются, так сказать, говорить правду? Неужели вы выступаете за превращение, так сказать, Думы, неважно, в этом составе, в следующем, вот такое вот агрессивно-послушное большинство советского типа, которое, так сказать, поражало неприятно весь мир и всю нашу страну? Спасибо.
Спасибо за вопрос. На мой взгляд, любой депутат, и Дмитрий Гудков в том числе, должен чувствовать в хорошем смысле нутро, душу своего избирателя. Еще раз, если избиратель Рязани не имеет возможности ездить, неважно, Рязани в данном случае, там Костромы, Вологды, Новосибирска, простой избиратель, не бизнесмен, не представитель административных органов, не имеет возможности ездить за рубеж, там отдыхать. Депутат это может делать, конечно, по закону, но в морально-психологическом плане он этого делать не должен. Здесь власть, на мой взгляд, абсолютно ни при чем. Что касается «Единой России», то я не говорил о конкретных депутатах. Там действительно много не очень свежих лиц. Я говорил о том, что сама партия в целом хронологически намного свежее, чем все остальные парламентские фракции. Еще вопрос тоже был какой-то в ряду всех остальных.
Да, вот про репрессии спросил Федор.
Про репрессии, по-моему, он согласился, да, Федор, со мной, что в данном случае, в таком, может быть, масштабе репрессий не будет. Но я бы не сказал, да, по поводу стабилизации как раз, репрессии и стабилизации. То есть, если власти как раз невыгодно ни репрессии проводить, ни что-то другое из вот этого достаточно жесткого формата. Потому что все то, что поднимется вот в результате вот этой, пусть даже небольшой, дестабилизации, не сдержит никто, включая, и я об этом уже говорил, оппозицию. Как всегда в России это было, вот на этой волне как раз могут начать появляться совершенно новые силы, идеологически новые в том числе, я не говорю о том, что это физически, просто новые лица будут, которые действительно могут быть неподконтрольны. На мой взгляд, власть слегка здесь упускает момент, да та же «Единая Россия», надо было уже в этот состав, в этот шестой созыв брать себе через фильтр, может быть, Общероссийского народного фронта те самые новые лица, о которых постоянно говорили. Но не каких-то формальных рабочих, которые, опять же, русским языком, может быть, в должной степени не владеют, но это и не их проблема. Они не мечтали стать депутатами никогда. Но действительно взять тех людей, которые бы за счет своего речевого аппарата в том числе смогли отрегулировать ситуацию, в первую очередь даже не внутри России, а поскольку у нас депутаты имеют возможность ездить по всему миру, и на постсоветском пространстве, в масштабе СНГ. Вот сюда, мне кажется, надо прежде всего ездить нашим депутатам, более осмысленные, внятные конференции проводить, а потом и по зарубежью дальнему. Но у нас депутаты ездят, да, они ездят, но что они отрегулировали, что они предложили? Что мы, таможенный союз, после их поездок, затратных, надо сказать, достаточно поездок, мы знаем, сколько стоит билет, туда-сюда, обратно слетать, сколько там стоит, чтобы пожить, может быть, действительно, каких-то других людей нашла бы та же «Единая Россия», та же «Справедливая Россия», они набирают, вот перечислены были фамилии, действительно, те лица, которые там много лет, даже десятилетий находятся внутри парламентов под теми или иными названиями отечественных национальных парламентов. Нам нужны те люди, которые могли бы продвинуть идеологию, идею таможенного союза, евразийского пространства. К сожалению, они заняты в ходе своих поездок совершенно другими вопросами. Зачем власти, зачем России такие депутаты?
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Иванович из Кёнигсберга. Вы знаете, что у нас нет парламента. У нас есть диктатура. Нет у нас парламента. Мы живем по разным законам. Это я почувствовал на себе. Ведь нас же, несмотря ни на что, нас же считают вот эти все депутаты, нас считают, я сталкивался, считают за быдло. Самое обыкновенное быдло. Я сталкивался и с губернаторами разговаривал, и все, и с депутатами. Они прямо говорят, вот, мне в лицо сказали, когда я начал спорить, дискуссию открыл, мне прямо в лицо сказали, милиция, где милиция? Забрать его, штрафовать за нарушение порядка. А тогда, когда мне говорят, Медведев говорит, разводи дискуссию. Вот вам дискуссия, уже понятно.
Угу,
а депутат, которого мы избираем, москвича, не мы избираем, его назначают, приезжает, мы толку не видим его в Калининградской области.
Спасибо.
Тоже один из ключевых вопросов. И, кстати, депутаты Калининградской области, видите, уже все чаще называют свой город Кёнигсбергом, видимо,
да,
не чувствуют себя
жители.
Да, в составе «Единой России». Это очень тревожный симптом, это отдельная тема, которая тоже будет развиваться, на мой взгляд, в негативном ключе. Вот что касается поездок депутатов.
Да.
Не «Единая Россия» должна брать на себя функцию критики, допустим, представителей другой фракции, ну, того же Дмитрия Гудкова из «Справедливой России», а именно депутаты, у которых внутри, ну, я не скажу ненависть, негодование поднимается по поводу вот этих поездок. Мне кажется, что вот с таким настроем могли бы собраться депутаты, ну, я не говорю там в Рязани, в Калининграде тоже избирают своего депутата, не знаю, куда он ездит, где он отдыхает, но как бы суммируя вот всю эту таблицу, вот за все эти годы, пока работает, когда работает Госдума шестого созыва, избиратели имеют всю информацию по своему депутату, и именно они первыми должны выйти на свою главную площадь, на улицу, безо всякого экстремизма, радикализма, и поставить вопрос, пусть сюда приедет депутат, который только что вернулся там из Англии, из Америки, и расскажет нам, для чего он туда ездил, сколько стоила эта поездка, если это на деньги Госдумы, значит, это на наши деньги была поездка, и какой отбой, резонанс, отдача от этого. Если есть отдача, если есть результат, тогда лозунги сворачиваются, вопросы снимаются, и люди расходятся. Все очень просто. Поэтому я бы советовал не переадресовывать этот вопрос кому-то, чтобы он дестабилизировал и информационное поле, и общественно-политическое. А раз есть у избирателей вопросы, напрямую ставить их перед депутатом. Никогда избиратель не будет недоволен работой своего депутата, если он ездит только в свой регион. Ну и по делам там в составе Госдумы, изредка раз в год куда-то за рубеж. Если он постоянно ездит за рубеж, простым людям, что называется, хотя мы все или простые, или сложные, мы все одинаковые, людям, избирателям это не понравится. Это надо учесть.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, это я?
Да, ваш вопрос, Григорий Трофимчуков.
Александр Николаевич, у меня будет вопрос, конечно, Григорию Павловичу обязательно, но сначала я отвечу очень кратко на ваш очень коварный вопрос, Владимир Алексеевич. Не превратиться, потому что не из чего превращаться, что нет ничего, да, тут же уже правильно сказал Григорий Павлович, да и слушатели говорят, ну какие народные депутаты, их нету, ну какая оппозиция в Думе? Ну, нету. А раз нет оппозиции, нет народных депутатов, ну, какая же она Дума? Поэтому я думаю, что это как раз вопрос теперь Григорию Павловичу. А что, если, ну, нафиг эту Думу, то есть, ну, ничего она там не решает, все понятно, что все там законы делает юротдел администрации президента, правит он своими указами, поэтому, может быть, и сократить действительно, сейчас экономика падает, деньги нужны, мы вообще выбросим эту Думу, она ничего не делает, ничего не решает, никому не нужна. Вот это, так сказать, может быть, это как-нибудь немножко надо протрезвить, потому что это будет реальность, это будет соответствовать той реальной системе управления, которая у нас на самом деле есть. Но чего мы прикрываемся всякими фиговыми листочками и все друг друга обманываем?
Александр Николаевич, по сути, предлагает некие революционные шаги. То есть, что такое поменять формат Госдумы? Это не просто отрихтовать какую-то часть выборного законодательства. Это просто изменить парламент. А что тогда взамен мы предлагаем? А я бы предложил другой вариант. Вот на этом этапе, когда вот действительно слегка вот какая-то тревога, не дестабилизация, а тревога какая-то поселилась в атмосфере Российской Федерации, вот во всей этой выборной системе, все-таки власть должна найти тех людей, пусть в составе фракции, если их там нет, значит, ввести в аппарат помощниками, там кем угодно, которые бы, появившись на экранах, смогли бы переключить как-то не просто формально, декоративно общественное сознание на какие-то другие вещи, а показать, что депутаты реально решают какие-то проблемы. Если будет показано 2, 3, 4, ну 5, 10 там максимум каких-то интересных таких решений, ключевых вопросов для конкретных регионов, для страны в целом, тогда ситуация постепенно начнет остывать. А прежде всего людей волнует, и об этом президент Российской Федерации почти каждый день говорит, повышение платы за коммунальные услуги, даже не просто платы, а кто-то нагло туда вставляет другие цифры. Так вот, депутаты, мне кажется, должны были бы подхватить вот эти вожжи и по каждому вопросу, по лекарствам, по всем остальным направлениям, по цене на бензин, то есть по тем вопросам, которые касаются каждого, поднять всю эту тему. Это что, должны сами избиратели бегать с этими бумажками? Если ваши избиратели в Рязани, там, где угодно, в Костроме, получили кучно в массовом порядке вот эти все квитанции, так вы их соберите, это ваши избиратели, и решайте вопрос за ваших избирателей, а потом, в случае положительного решения, объявите это на всю страну. Вот я бы выступил сначала за такой формат. Если это уже не получится, тогда действительно избиратели будут говорить о том, что нам такая Дума не нужна. И это очень тревожный симптом. Мы уже это проходили, когда Дума нам была не нужна. И, кстати, эта Дума, она давно взяла на себя, она ведет свой отсчет от первой Государственной Думы. Она очень тяжелое ментальное наследие на себя взяла. Не надо было, на мой взгляд, себя ментально, генетически связывать с той Думой, которую, по сути, похоронила советская власть. И вот это сейчас начнет проявляться. У нас, кстати, все государственные символы взяты из старых времен. То есть новая Россия не предъявила никаких новых символов. Это, казалось бы, мелочь, может быть, для кого-то, для избирателей. Тем не менее, это очень серьезные базовые вещи. Они до сих пор не решены.
Ну, кроме гимна, которому сегодня автору 100 лет исполнилось, Сергею Михалкову, вот эта символика единственная свежая.
Ну, гимн тоже старый, по сути. Вот как только начинают первые ноты, аккорды эти, люди, ну, которые жили в Советском Союзе, они постоянно сбиваются на тот старый текст. И это будет происходить, пока это поколение не умрет в России. Но я думаю, что новая страна, она всегда должна иметь новый имидж, новый антураж. Если все это идет в обратную сторону, тогда, конечно, ну, позитива какого-то сложно ждать. Но это отдельный вопрос.
Да, давайте послушаем еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Это я, да?
Да, да.
Григорий Павлович.
Да.
Вы, по-моему, еще не доросли до министра пропаганды, который работал на телевидении. Это я имею в виду Глеба Павловского. Он очень удачно и так незаметно, тихо зомбировал население. Ему прям удавалось. Но у вас это получается, но не так. Скоро дорастете. У меня вопрос такой. Почему в Думе отсутствует институт добровольной отставки? Вот посмотрите. Яровая вся в дерьме, пальцем еще указывает, что я такая-сякая хорошая. Если я думаю вот так, тень упала только на человека, пиши заявление, уходи в отставку, как сделал Пехтин. Почему этого нету? Вот ответьте мне, пожалуйста.
Ну, во-первых, вы сами сказали о том, сначала сказали, что нет такого прецедента, добровольная отставка, и тут же вспомнили Владимира Пехтина. Вот как раз Владимир Пехтин является первым примером, который приходит на ум в этом плане. Конечно, он не сам, мы это понимаем, имеем в виду, не сам заявил о том, что у него есть незадекларированная недвижимость, и после этого сдал мандат. Сначала другие люди указали, потом он сдал мандат. Но, тем не менее, это как раз тот примерный формат, о котором вы говорите. Конечно, если будет не один Владимир Пехтин, а целый ряд таких депутатов, тогда эта тенденция будет заметной, и вы ее, видимо, тоже почувствуете. Что касается Глеба Павловского, я его место занять не стремлюсь. Я на своем месте нахожусь.
А про депутата Яровую?
Депутат Яровая должна, на мой взгляд, она же депутат, она представляет избирателей, должна была сама тут же, как только появилась эта информация, как-то на нее отреагировать, ответить, не через своих помощников, не
через свой... Да, там пресс-секретарь, по-моему, все отдувается за нее.
Да, не через свой аппарат, должна была... Ну, с помощью какого-то средства массовой информации довести свое мнение до населения. А, видимо, ее пресс-секретарь не понимает. И вот это страшный момент. А он не понимает того, о чем он говорит. Когда он говорит, что все по закону, все записано там на несовершеннолетних детей, это не ответ для избирателей. Они еще больше взбеленятся после этого. Как это на несовершеннолетних детей? Хорошо, возникает тут же вопрос в развитии. Несовершеннолетний ребенок, он, а где мог заработать такие деньги? Тогда нам могут сказать, хорошо, мы вам представим документы, он читал где-то лекции, и вот он заработал такие деньги. Такие вещи опасно произносить, а пресс-секретарь их произнес. Поэтому я и говорю, депутат все-таки более опытный человек.
Тем более она с мандата. Законник, она же прокурор.
Конечно. И надо было отвечать депутату, чтобы ситуация остывала в самом начале. А иначе она идет дальше в разгон.
Слушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Это Валентин из Рязани. Можно задать?
Да, пожалуйста.
Владимир Алексеевич, а когда вот это издевательство кончится со слушателями? Я вот уже жду, пытаюсь воткнуться, и ничего не получается.
Давайте, задавайте вопрос скорее, у нас кончается
эфир. А что задавать? Все настроение упало.
Ну, давайте мы его поднимем вам.
Давайте, вот как раз рязанский слушатель, он избиратель Дмитрия Гудкова, как по-вашему, они имеют какой-то механизм влияния на своих избранников?
Да, конечно, очень важно, что как раз это рязанский слушатель, зритель. А мне кажется, ну, в любой области, в любом регионе, в любом округе избирательном есть активисты, общественники, ну, просто такие активные люди сами по себе. Они должны, как мне кажется, пригласить своего депутата, вот, когда эта поездка закончится, она, по-моему, уже закончилась, и спросить у него, а что там, собственно, происходило. А более того, эти люди, избиратели, могли бы пригласить средства массовой информации, я думаю, московские бы СМИ туда с удовольствием поехали, и эти избиратели сделали бы себе очень неплохой пиар, не для себя лично, для своего округа, для Рязани в целом, и выдвинули бы там какие-то конкретные предложения. А более того, люди за счет вот федеральных средств массовой информации в целом вся Россия увидели, что там может быть на Рязани, на Рязанщине есть более достойные представители. Это очень выгодно избирателям, общественно активным людям провести такое мероприятие. Я просто рекомендую Борису это сделать.
Как по-вашему, вот в отсутствие Владислава Суркова на посту помощника по общественным проблемам расшаталась вот эта вертикаль власти, которая держалась во многом на его жесткой руке?
Ну, в любой структуре должны присутствовать не просто талантливые люди, а самородки определенного рода в определенной степени. У нас некоторое время назад одна группа специалистов, людей отвечала за внутреннюю политику в Российской Федерации. Сейчас другая группа отвечает. И я думаю, не называя фамилий, что те люди, которые раньше намного отвечали, сейчас не отвечают за эту политику, они с интересом и даже в некоторой степени с удовольствием отслеживают все то, что происходит. Ну и любой специалист, он все-таки на себя экстраполирует эту ситуацию. А что бы я сделал в той или иной ситуации? И ведь проблемы сейчас не только с тем, что сейчас вокруг Госдумы крутится, еще до сих пор не остыл и будет нагрет, я думаю, в тех или иных формах в ближайшее время вопрос об атаках на православную церковь. То есть много совершенно разных направлений, автономных, может быть, но они в единое целое связываются так или иначе в какой-то момент. Тех направлений, на которые должны отвечать определенные структуры. Не в режиме репрессий. Не в режиме репрессий, я бы хотел это подчеркнуть. Должны быть какие-то выдвинутые идеи, которые бы остудили ту или иную ситуацию. И сейчас мы видим, что по многим ключевым направлениям, вот я их назвал, из тех, что сразу приходит на ум, это атаки на церковь, это атаки на Госдуму, ответов нет. А что будет следующим, какая ниша будет следующим направлением выбрана? Вот интересный вопрос. Поэтому я давно говорил, что никаких цветных революций, оранжевых, больше не будет на постсоветском пространстве, в первую очередь в России, потому что в России в 91-м году такого формата революции произошла, просто ее никто не заметил. По совершенно другим направлениям будет вноситься нестабильность. И вот интересно, а что же придумают те люди, которые сейчас напряженно думают, чтобы открыть какое-то новое направление? Потому что рано или поздно атака на Госдуму закончится. Будет открыто новое направление.
Ну и тогда вот эти политтехнологи должны как-то заранее знать направление следующего удара, как по-вашему?
Да, конечно. Они должны предугадывать. То есть настоящий специалист, он никогда не должен заносить хвосты. Он должен предугадывать ситуацию. Конечно, спрогнозировать сложно, где случится в тот или иной момент. А для того, чтобы стабильность поддерживать, надо, соответственно, какие-то свои проекты вносить, чтобы они приковывали, притягивали общественное и мировое внимание, и тем самым любой информационный вброс, если такой термин уместен, направленный на нестабильность, он просто не сработает на этом фоне. Но главное то, о чем я сказал. Госдума должна продемонстрировать зримую, явную эффективность работы. Вот не все то, что сейчас происходит, есть недвижимость, нет недвижимости, отреагировать на повышение тарифов ЖКХ, цен, и вот эта реакция решит все проблемы.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что мы говорили о том, превратится ли Государственная Дума в пародию на парламент. Об этом в нашем прямом эфире беседовал я с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находился в нашей студии. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».